Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Также мы приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это «Картина дня». Для вас работает Александр Яковлев. Сегодня сразу несколько любопытных событий произошло сегодня. Ну, во-первых, сегодня 1 сентября, и всех тех, кто пошел сегодня в школу, мы поздравляем, и, конечно же, родителей с праздником. Во-вторых, сегодня, например, в школу Чугуевки 1 сентября учителя пришли под дулом автомата. Что там произошло, будем разбираться. А хакасский депутат, который стрелял в детей из травматики, отделался условным сроком. Обо всем об этом чуть-чуть попозже и о том, что Министерство экономического развития теперь понимает, как бороться с коррупцией, и презентовало сегодня проект закона о федеральной контрактной системе. Но начнем мы с политики, дорогие друзья. Любопытная новость, правда, не сегодняшняя, но и сегодня ее обсуждают. В предвыборной программе «Единая Россия» особое место будет уделено с коррупцией. «Единая Россия» будет бороться с этой проблемой. А чем удивлять нас будут другие политические партии? Ведь предвыборная кампания началась, и 4 декабря нас ждет первая развязка. Вторая, конечно, ждет уже во время президентских выборов. Итак, как партии готовятся, с какими программами, с какими предложениями выступают политические партии, об этом поговорим в ближайшие 20 минут. У нас в студии член правления Института современного развития, доктор экономических наук, профессор Евгений Гонтмахер. Евгений Шлемович, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Дорогие друзья, планируете ли вы пойти на выборы? Верите ли вы в то, что выборы эти будут честными? И за кого лично вы будете голосовать? Или, может быть, стоит вернуть графу «против всех», ведь вы с удовольствием проголосовали бы именно за этот пункт. Звоните. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Итак, за кого вы проголосуете? И как вам начавшийся уже политический сезон в нашей стране? Но для начала, вот вам как, какие события вы отметили за последние дни, тем более их было много. Дмитрий Медведев заявил о том, что выступит на съезде «Единой России». Вот что вам показалось наиболее знаковым событием?
Ну, мне показалось, на самом деле, Александр, если говорить о политической сфере, да, что мы все-таки где-то уже близко к ответу на вопрос находимся, а кто у нас будет кандидатом в президенты вот нашего этого правящего тандема. То есть все эти разговоры, что это будет в декабре, да, помните, что это будет тянуться аж после парламентских выборов, нет. Скорее всего, на съезде «Единой России», видимо, какая-то ясность будет.
Вы думаете, что да, в конце сентября нас ждет развязка, кто же все-таки пойдет?
Кто же все-таки пойдет, да, из вот этого тандема, кто, пока сказать сложно, пока, ну, я думаю, этого еще никто сказать не может. Но в конце сентября мы узнаем, и мне кажется, это само по себе позитивно, это вообще главная новость. Потому что вот эта неопределенность, судя по тому, как вот я вижу, что происходит в бизнесе, что происходит в элитах всяких, она создает, конечно, массу проблем. Понимаете, ну приезжаешь куда-нибудь там в регион губернатора, два портрета, понятно, висят у него за спиной, и начинаешь какой-то разговор, ну видишь, что человек начинает как-то вот лавировать. Не дай бог, он как-то крен сделает сюда, крен сюда. В результате вопрос не решается. Все ждут, когда вот какой ветер откуда подует. Поэтому, мне кажется, вот это главная новость, и она очень важна.
А может быть, сразу оба?
Сомневаюсь. Я объясню, почему. Потому что наша политическая культура, которая сложилась в России, она сложилась таким образом, что члены одной команды не могут соревноваться друг с другом публично. Да, внутри, конечно, вот этого правящего слоя какая-то конкуренция, безусловно, есть. Мы о ней, наверное, и не знаем. Но, ну, можете себе представить, ну, Путин и Медведев, вот они сидят, вот как мы сейчас сидим с вами в студии, и каждый предъявляет некую свою программу, ну, все-таки, если оба кандидата в президенты, они же должны, может быть, даже не в дебатах с Зюгановым или Жириновским, но нам с вами-то сказать. И получается так, что Путин вынужден будет критиковать, наверное, Медведева, ну, раз он претендует его заменить, а Медведев, соответственно, должен будет говорить какие-то, наверное, все-таки резкие слова в адрес Путина. Почему все-таки ему не стоит возвращаться? Думаю, что это вызовет, ну, какой-то, знаете, в головах у нашей, по крайней мере, элиты точно все смешается. Я думаю, что у наших многих людей тоже, потому что мы пока еще как-то не привыкли различать некие политические нюансы. Мы привыкли ориентироваться на конкретных людей. А Путин и Медведев, они все-таки личностно очень связаны друг с другом. Это понятно. Поэтому либо один, либо другой.
8 800 200 ровно 9702. Планируете ли вы пойти на ближайшие думские выборы? За кого вы планируете голосовать? Или, может быть, вы вообще не верите в честность этих самых выборов? Например, недавний опрос одной из социологических служб показал, что более 60% граждан нашей страны, если верить этой социологической службе, не верят в то, что выборы будут честными. А вы верите?
Ну, я бы сказал так. Чистыми выборы точно не будут. Не честными, а чистыми. Вот это важно. Потому что есть у нас целый ряд точек на территории России, больших и малых точек, где, конечно, административный ресурс выбора делает так, как ему это необходимо. Мы все эти точки знаем и по прошлым выборам, по региональным выборам.
Там, где 103%.
Да, 103%, явка там 90% и так далее, и так далее. Но я просто общаюсь с очень многими специалистами реальными, которые знают, как это все происходит. Да, это может, конечно, повлиять на итоговый результат, но не кардинально. Все-таки не кардинально. То есть, если, ну, условно говоря, Единая Россия фактически набирает, там, например, там 45%, 60%, ну, просто это сделать невозможно. Вот такого рода фальсификации, они будут слишком явные и, ну, как бы невозможно. Да, 2-3% в ту или иную сторону, я думаю, что каким-то партиям могут за счет административного ресурса отнять или прибавить. Скорее всего, так. Поэтому вот мой ответ на этот вопрос не в смысле там честные, нечестные, а вот насколько они будут чистыми. Ну, Путин же недаром сказал, вы помните, что после выборов, я так понимаю, и тех, и других, первое, что он сделает, он проведет гигиенические процедуры.
Да.
Ну, я в этом смысле с ним согласен.
А вопрос к вам как к экономисту. А скажите, пожалуйста, да, мы видим каждый день красивые лозунги. Мы видим, как кто-то вешает эффектные плакаты в желтого цвета, кто-то красного, а кто-то синего. А сегодня политические партии могут предложить какую-то внятную экономическую программу? Вы, вот как экономист, вы видите от них какие-то понятные перспективы экономического развития стран? Или политические партии сегодня больше играют в политические лозунги?
Ну, конечно, лозунги. Потому что, вы знаете, снова же это свойство нашей политической культуры российской. Не первые выборы это происходит. Когда, вот если мы почитаем внимательно программы всех партий, коммунистов и ЛДПР, там, Яблоко, Правое дело, вот сейчас манифест опубликовал, Единая Россия, Справедливая Россия, да. В общем, вы знаете, если провести такой как бы анализ того, что там написано, на 3/4 это одинаково. Потому что все людям предлагают хорошее. Вообще, знаете, аксиома политической предвыборной кампании какая? Вот я, например, кандидат там депутат или кандидат в президент. Я захожу в аудиторию, там сидят студенты. Я им говорю, я вам повышу стипендии, я преподавателям тоже все увеличу зарплату, там, я не знаю, гранты. То есть, перехожу в следующую аудиторию, там сидят пенсионеры. Говорю, так, я вам повышу пенсии, там, я не знаю, обеспечу здравоохранение и так далее, и так далее, и так далее. Часто это противоречит, между прочим, друг другу, если вот так вот сложить. Но это такой закон предвыборной кампании. Другое дело, что потом, вот это главная проблема, а что потом? Да, партия получила большинство. Да, президент у нас такой-то вот человек, который избрался, который это говорил. А вот будет ли он это делать? И вот, мне кажется, вот в этом главный вопрос между словами и делами. Будет ли какая-то корреляция? Потому что как экономист я скажу, что, безусловно, сейчас очень много будет социальных обещаний, и они уже, в общем-то, звучат. Но, в общем, экономика так наша развивается, к сожалению, я бы сказал, велотекущая, что обеспечить их будет очень сложно, эти обязательства. Причем, вы понимаете, если мы говорим, что мы повышаем пенсии, это значит, мы говорим, что мы их постоянно будем повышать. Не просто вот один раз повысили и успокоились.
И повышаем налоги соответственно.
Да, значит, мы должны будем либо повышать налоги, что уже тоже начинает происходить, мы это видим, да, по очень многим признакам. А к чему ведет повышение налогов? Повышение налогов в нашей конкретной атмосфере предпринимательской, рыночной ведет к тому, что, конечно, бизнес начинает сворачивать. Это вот понятно. Ну что такое налог? Налог – это форма общественного договора. Ведь если была бы нормальная, ну как бы демократическая система, ведь тогда договаривается власть с бизнесом, например, да, власть с обществом. Я повышаю налоги, но в обмен ты, вот, то есть бизнес, получаешь или общество, вы что-то в обмен получаете. Налоги – это же просто оттуда взяло, а потом вернулось обратно. А у нас ведь такого нет. У нас же такого нет. Люди же не верят. Но сейчас повысят налоги, а куда они пойдут? Вот, поэтому я очень спокойно, вы знаете, отношусь к этой предвыборной риторике, вот о которой вы сказали, Александр, И честно вам скажу, я лично не собираюсь анализировать или читать предвыборные программы. Угу. Намного более интересно будет посмотреть, а что реально будет новая Государственная Дума принимать, ну, естественно, что будет делать президент и новое правительство. Угу.
А появилось несколько новых де-факто игроков на политической арене. Например, новый старый, в некотором смысле, общероссийский Народный фронт. Вы что-то новое увидели, или это просто предвыборная попытка Единой России, ну, не сильно упасть?
А почему старый, Александр? Я не понял.
Потому что, у нас потому первые... что это та же Единая Россия, или нет?
Нет. Ну, это все-таки такого рода попытка. Она первая в нашей истории, потому что все 90-е годы, начиная ну, с 91-го года, строили все-таки партийную сеть. Угу. Мы можем говорить, что она плохая, там неполная, кого-то не регистрирует, там как Парнас, там, ну и так далее. Но идея Народного фронта, которая вот была недавно высказана, немножко другое. Это, знаете, это очень напоминает то, что, например, было в ГДР, в котором как раз Владимир Владимирович Путин же в этой стране служил. Я специально заглянул в энциклопедию, там было как раз написано, что в Народный фронт входит, кроме... Там же тоже была многопартийная система. Правящая партия тогдашняя, мелкие какие-то партии, плюс общественные организации и так далее. И Народный фронт, с моей точки зрения, вот такая вот форма, это не для стран, которые хотят делать какую-то реальную демократию. Потому что это, знаете, какая-то ситуация кризисная к этому обычно. Знаете, сплочение, давайте забудем о разногласиях, которые вообще должны быть. Политические разногласия должны быть. Давайте вот какую-то единую цель. То есть, я бы сказал так, идея создания Народного фронта означает, что у Путина, ну, прежде всего, он инициатор, естественно, этого всего дела, то он, видимо, очень сложно смотрит на ситуацию в стране. Он, вот то, что он говорит какие-то хорошие слова, что у нас все в порядке, мы кризис преодолели, ну, любой политик, наверное, это скажет. Но, видимо, реальную ситуацию, которая очень сложна, я вот немножко об этом уже начал говорить, он, видимо, понимает, и в преддверии этого он готовится как-то собрать силы все общественные для того, чтобы как-то смягчить какие-то, видимо, не очень популярные решения, которые будут проводиться. Будет Путин, будет Медведев, это не важно. В этом смысле идея Народного фронта, наверное, если ее правильно выстроить, может быть, она может сыграть свою роль. Но пока то, что делается, оно не очень удачно. Эти массовые вступления туда, там типа все сельские жители туда, оказывается, вступили.
Что бы мы ни делали, получается, да, КПСС.
Все почтовики туда вступили, понимаете? Причем очень интересно, значит, люди туда присоединяются, да? А программы-то нет Народного фронта. Как ты можешь присоединиться только к какой-то идее? Что, ну, там Путин, понятно. А сначала ты выдвинь программу, там 5 пунктов. А вот к этому ты можешь, наверное, присоединиться. Поэтому посмотрим. Но пока, не знаю, к сожалению, к счастью, это уж пусть Единая Россия решает и Путин. Пока идея неудачна.
Планируете ли вы, дорогие друзья, пойти на выборы? За кого планируете голосовать? Какие события в предвыборной гонке вас на данный момент удивили? 8-800-200-97-02. Правое дело фактически появилось, да, или значительный ребрендинг. Да. Это что-то серьезное? Попадут они в Думу? Будут ли они реально отстаивать интересы предпринимателей? Или так? 1% и все забудут?
Ну, я бы сказал так, что с моей точки зрения, скорее всего, попадут в Думу. Угу. Даже не по поводу того, что будет какой-то административный ресурс для них благоприятен. Хотя я уже говорил, 2-3% всегда можно, знаете, плюс-минус сделать.
Накрутить.
Да, и в данном случае это важно, потому что если ты получаешь 4%, ты не проходишь. 5% ты получаешь 2 места, а 7% ты получаешь уже целую фракцию. Но, с моей точки зрения, на чем, как это не парадоксально, Прохоров может выиграть, если, конечно, он не сорвет свою предвыборную кампанию какими-то там экзотическими заявлениями. И это противостояние с «Единой Россией» какое? То есть «Единая Россия», она, значит, наверняка будет говорить. А вот наш главный оппонент, главный критик. 60 часов рабочей недели. Да? Mm-hmm. Ну, то есть пугать людей. Хотя это не так. Прохоров это не предлагает. Повышение пенсионного возраста. Хотя Прохоров снова же это не предлагает. Но, тем не менее, знаете, пропаганда, она всегда может. Еще там какие-то там, ну, знаете, типа уничтожить рубль, о чем Прохоров сказал, да, там уничтожить наш суверенитет и так далее. То есть «Единая Россия» на этом, теоретически говоря, она, видимо, так считает, она может получить какие-то дополнительные голоса, ну, якобы патриотического настроенного электората, но какие-то люди из так называемого протестного электората могут как раз сказать, раз «Единая Россия» критикует, значит, мы за них, в принципе, особо-то не за кого голосовать, поэтому... В принципе, вот эта парадоксальная ситуация, вот, так, знаете, зеркало «Единая Россия» и «Правое дело», она может сыграть, теоретически говоря, и туда в какую-то пользу, но «Правое дело» какой-то шанс имеет.
Константин у нас на связи. Константин, здравствуйте, вы в эфире.
Да, добрый вечер, Константин, Екатеринбург. Голосовать обязательно пойду, и мало того, всех своих и знакомых, и семью обязательно поведу. Вот, и будем голосовать за Прохорова.
Угу. А почему?
А, очень просто. У нас в городе Екатеринбурге есть достаточно уважаемый человек, Евгений Ройзман.
Ройзман.
Да. Ройзман, да. И вот он вступил в аккурат в партию Прохорова и будет здесь заниматься, значит, делами партии. Ну, а так как он, в общем-то, действительно делает, а не языком треплет, то, в общем-то, симпатии сразу же перекинулись именно на эту партию.
Спасибо большое, но это удачное приобретение.
Да, да, Ройзман, это немного... Вообще таких приобретений пока у Прохорова немного, но Ройзман, безусловно, человек выдающийся. И вот видите, только что Константин сказал, он человек известный, ну, по крайней мере, в Екатеринбурге, не только, он у него известный. И это прибавляет. Если Прохоров сможет, хотя времени осталось мало, привлечь на свою сторону еще вот несколько таких, ну, харизматических фигур, то, конечно, шансы его еще более повышены.
Леонид Сергеевич у нас на связи. Здравствуйте.
А, добрый день. Вы знаете, вот в советское время я никогда не ходил на голосование, то есть я умудрялся увиливать. И в новейшие времена, все эти 20 лет, я либо ни за кого не голосовал, если не было против всех, либо против всех. Причем я хотел бы сказать, что против всех это совсем не означает, что это протестное голосование. Это значит то, что вы, по-моему, это упомянули, что просто не за кого голосовать, а не потому, что вот протест. А вот сейчас, может быть, я бы проголосовал за правое дело, потому что, если правда, за этим тоже не стоят какие-то аппаратные игры, мне этого не понять, но если я интуитивно почувствую, что здесь какой-то обман, то я, конечно, буду против всех. Но, скорее всего, мне кажется, что здесь какое-то, может быть, что-то свежая струя появляется, потому что Прохоров, хоть он и миллиардер, и, конечно же, ставленник власти, как все олигархи, просто так талантом у нас не становится. Это не до 17-го года, а это сейчас. Но, тем не менее, вот этот человек относительно молодой, и у него мозги, как, кстати, у Медведева, уже все-таки другие. Все-таки вот сделанные, начиная с перестройки, а не вот этот вот совок такой. Поэтому я бы, скорее всего, проголосовал за него.
Спасибо большое. Леонид Сергеевич, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Планируете ли вы пойти на выборы? Предвыборная гонка уже началась, 4 декабря мы узнаем, ну, уже 5 декабря мы узнаем, кто же все-таки выиграл и каким, как будет выглядеть следующий состав Государственной Думы. В следующей части поговорим о родной для нашей страны коррупции.
Картина дня. Яркая палитра событий. Радио «Комсомольская правда». Нам важно ваше мнение. В книге жизни у каждого есть свои принципы. Принципы жизни.
Здравствуйте, я Иван Охлобыстин. Ну, не навреди, первично это действительно так. А так я руководствуюсь, я называю так свою систему мышления «Империум». Три главных добродетеля «Империума». Первое – это смирение перед очевидным. Второе – это мужество перед необходимым. И третье – это милосердие к людям.
«Комсомольская правда». Самое принципиальное радио. Победы и поражения, коррупция и банкротство, бизнесмены и чиновники, миллионы и миллиарды. Бизнес начинается здесь. rbc.ru.
Рекламная служба радио «Комсомольская правда». Телефон 777-0280.